Хотел бы чуть поделиться мыслями. Это из первой книги Царств, со второй главы, один стих, часть второго, это 12-й, первая книга Царств, вторая глава, 12-я, часть 13-го стиха. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долго священников в отношении к народу». И третья глава, это же первая книга Царств, 7-й стих. «Самуил же еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне». Но сестры, братья, курсанты уже знают ответ на вопрос. А братья, которые собрались на семинар, вопрос. Что общего и у этих двух прочитанных мест? Не знали. Сыновья или первосвященника, будучи священниками, они не знали Господа. И написано, и долго священников в отношении к народу. А Самуиле тоже мы читаем, что он еще не знал тогда голоса Господне, и еще не открывалось ему слово Господне. То есть оба находятся в неведении. Братья и сестры, так мне понравилось одно выражение, не помню, кому принадлежит. «Сознание своего невежества есть дверь в храм мудрости». В данном случае невежество – это не отсутствие каких-то моральных норм поведения. Невежество, ведение – это старое слово русское «знание». Невежество – это отсутствие, полное отсутствие знания. И Павел даже как-то о себе сказал, хотя, говорит, я невежда в слове, то есть он называет себя невеждой в слове, но не в познании. То есть он плохо мог говорить, выражать речь свою, дикция его была не на высоком уровне, но в познании он, познание имел он очень глубокие. Итак, возвращаясь, сыновья Илия, внешне, вот так вот, если бегло взглянуть, и те, и другие не знали. Но сыновья Илия можно причислить к одной категории, к людям, которые находятся в очень опасном состоянии. Вот для сравнения, чтобы было понятно. Вы помните приговор, который Господь выносит немудрым девам из одноименной притчи о десяти девах? Помните? Какой он выносит? «Отойдите от меня, подскажите. Я не знаю вас». А вот когда читаем 7 главу Евангелия Матфея, там, когда он скажет тем, которые по левую сторону, почему он выносит им строгий приговор, и когда они скажут, что «Господи, мы ели, пили пред Тобою, там на улицах наших Ты учил, мы именем Твоим многие чудеса творили, и бесов изгоняли». Он скажет, «Я никогда не знал вас». Какая разница? Там сказал, «Я не знаю вас», а тут, «Я никогда не знаю вас». Никогда не знал вас. По первому вопросу, «Я не знаю вас», значит, он, можно предположить, когда-то знал, то есть имел с ними общение. А никогда это, значит, никогда не было у этих людей встречи, хотя внешне были поступки похожи на благочестивые. Возвращаемся к сыновьям Илия. Эти, можно сказать, молодые люди еще, они не знали Господа и долга священника в отношении к народу. Братья и сестры, они еще не знали или уже не знали? Уже. Потому что во второй главе, там ниже, немножко можно о них прочитать так. Второй главе, да. 25 стих. Или говорит им, «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Обратим внимание, «но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти». Здесь стоит вот это слово «уже». Уже все, то есть это окончательное решение, которое, видно, Господь принял о этих нечестивых людях, которые и лично грешили, еще и других отвращали. Вообще-то, по закону, каждый еврейский мальчик к 13 годам должен был знать все 10 заповедей и основные правила закона. Становился сыном завета. Над ним проводился соответствующий обряд, и он уже сознательно сам начинал отвечать за свои поступки. Тем более, что сыновья священника, которые с 30-летнего возраста уже должны были приступить во святилище и быть участниками того священнодействия, которое нес и их отец. Но написано, они, будучи взрослыми, будучи женатыми, уже имеющими детей, они не знали Господа. И здесь можно смело утверждать, что они уже не знали. То есть, может быть, имея вот в юности какую-то чистоту и страх перед Богом, они благовели, где-то они переступили границу, ту, которую Господь запретил переступать, и написано, что Господь их уже отверг. Последствия это всегда, когда человек мог знать истину и не захотел ее знать, всегда страшное. Я никогда не обращал внимания на последние слова книги пророка Иосии, 4 главы, 6 стих, на последние слова этого стиха. Обычно помню, и во времена моей молодости читалось это место, часто употреблялось, вот так оно звучало тогда, большей частью. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мной». Да, здесь это отдельная мысль. Никто искусственно не рвал ее. Здесь стоит точка с запятой, но там продолжается и мысль, и очень серьезная мысль. «И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих». «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Ну, если бы только прочитать это слово, можно было сделать неправильный вывод, а именно, за что истреблять народ? Он не имеет знания, как выполнять, как жить, как поступать поистине, за что же его истреблять? А здесь написано, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. И как ты отверг ведение? Что такое отверг и отвержение. Я посмотрел по словарю. Отвергнуть – это силой отбросить от себя. Вергнуть – это силой бросить куда-то. Вержение – это силой бросания чего-то. Поэтому отвергведение – это не просто даже как-то, написано в притче о четырех родах земли, что при дороге было брошено семя, но поскольку при дороге почва, она затаптывается, и семя оказалось наверху, и написано, дьявол приходит и уносит. Здесь непросто, что небодство, не чем-то занято было сердце, может быть, даже как вот терния, заботы житейские заглушили, оно не принесло плода. Здесь так, истина человеку или вот целой нации предлагается, но эта истина силой от себя отбрасывается. Вот у пророка Иеремии есть такое слово. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, и узнайте, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Помните конец этого стиха? Те, которым было обращено это слово, они ответили так, но они сказали: «Не пойдем». То есть, они не то, что, обращаясь к проповеднику, сказали: «Мы не поняли, пожалуйста, поясни, мы не знаем, куда идти, мы не знаем, что это за путь добрый, сделай разъяснение». Они словом или ответом «не пойдем» дали понять, что они поняли, но не хотят сделать и остановку, не хотят рассмотреть о пути древнем, не хотят идти по этому пути, но они сказали: «Не пойдем». И как вот из прочитанного Оси мы находим какой вывод, что Господь не только отвергает от священнодействия, но и написано, что «как ты отверг закон Бога моего, то я отвергну детей твоих». Я это услышал от пресвитера, можно сказать, церкви не нашего братства, но который, я понимаю, был очень близок к Господу и очень переживал за сыновей своих, в частности, за старшего сына, который строил, тоже был служителем церкви и строил церковь по новым, современным, модерным образцам. Я слушаю его, так горечь он изливает, говорит, говорю ему: Леня, остановись, ты делаешь Божие дело не так. Будешь расплачиваться головами детей своих. Я говорю, а чего вы так такой строгий приговор вынесли своему сыну? Он так, говорит, написано. Я говорю, где? Ну, говорит, не знаешь ты, Саша. Знаешь это место Писания? Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Я говорю, конечно, знаю. Как ты отверг ведение, продолжая, я отвергну тебя от священнодействия предо мной. А дальше что написано? Пожимаю плечами, говорю, не знаю. Несколько раз читал Библию и никогда не обращал внимания на конец этого стиха. И как ты забыл закон Бога моего, я отвергну детей твоих. Здесь, ну, курсантов меньше, а тех, кто собрались на семинар, ну, есть многие те, которые уже имеют семьи. И те, которые имеют семьи, и те, которые, может быть, будут иметь еще не женатые, не замужние, понимают, что, как Павел говорил коринфянам, я ищу не ваша, а вас, так и Господь тоже ищет прежде всего не нашего, не наших способностей и не нашего служения, а сердца нашего. И поэтому прежде всего забота Господа о том, чтобы наше сердце принадлежало Ему всецело, без остатка. А затем Он, давая способности дарования и умножая их, при нашем желании трудиться для Него, благословит нас, наше служение и всякий труд во имя Его. Страшно, когда, вот, отвергая истину, может быть, тот, кто отвергает, не задумывается, что и в служении, которое он, может быть, думает до какого-то времени совершать, пока его личные планы совпадают, значит, с пожеланиями пресвитера или церкви, он думает так вот совершать служение. И если только так совершается служение, то до поры до времени потом этот человек оставляет истину, оставляет это служение, не задумывая, что это и лично ему, лично для него будет катастрофой, ну и последствия горькие будут для его потомства. «Я забуду детей твоих». И это правило, если только мы, как родители или как старшие братья и сестры, среди тех, которых, среди, ну, тех, с кем трудимся мы, только можем отступить и нарушить, то обязательно найдутся те, которые последуют нашему плохому примеру. Говорят, и в мире дурной пример заразителен. Поэтому, наверное, не зря и вот нашлись те, которые были соучастниками преступлений вот этих сыновей. Вы помните, не хочется упоминать это место, эту деталь, но написано, что они вели развратную жизнь в глазах всего Израиля. Другое дело совсем Самуил. Он еще не знал Господа, голоса Господа, и Господь еще ему не открывал свое слово. То есть он вообще никогда не слышал, он никогда не знал. И помните, вчера это упоминалось, поэтому я повторять не буду, что трижды Самуила Господь звал, и трижды он бежит к Илию, пока уже тот, наконец, понял, что Господь зовет отрока. Научил, что сказать, когда еще раз зовущий позовет, и ответил: «Вот, говори, Господи, слышит раб твой». Он узнал голос Господа, и буквально с первых шагов этого уже общения с Господом, когда он понял, когда он узнал голос Господа, и до последних дней своей жизни он жил уже по тому принципу, который вот мы читаем в 9 главе Деяний апостолов, когда Павел задал первый вопрос Иисусу: «Кто ты?» и узнав, что это Иисус, которого он гонит, следующий вопрос был такой: «Что повелишь мне делать, Господи?» И это было смыслом всей его жизни, это было смыслом жизни всех детей Божьих, кто, пережив встречу с ним, кто узнал голос Господа, затем они уже, как Павел говорит, жили не для себя, но для умершего за них и воскресшего. То есть, поняв голос Господа, понимая его волю, они уже жили для него. Это то, чего Господь хочет от всех нас. Поэтому благослови Господь, братья и сестры, не смущаться нас тогда, когда мы многого не знаем. Вчера мы так беседовали с братом. Он говорит, тоже прочитал вот интересное выражение, что человек, который не хочет учиться, быстро стареет. Или как, брат Саша? Человек, который перестает учиться, начинает стареть. В понедельник, как только мы зашли, четверо братьев, они трое поехали туда на семинар, в шахты там по детскому служению семинар, так немножко с иронией или с юмором, таким легким, незлобным, нас встретили так: «О, говорит, курсанты приехали какие». А я скажу без всякой иронии, я люблю петь, потому что и служение регента нес, иногда я так в церкви и спою псалом сам или дуэтом с кем-то. И сейчас мне легче петь, чем тогда, когда я пел регентом. Почему? В доме нашем жила сестра 9 лет, Нина Германюк. Она мне помогла хоть немножко, ну, так голос поставить. А эту премудрость я начал учиться уже на 6-м десятке. Поэтому ничего позорного, если не зная чего-то, ты, во-первых, выскажешь, сознаешь, что я не знаю, как учиться. Не посчитаешь за зазорное нагнуть голову пониже и учиться у тех, кто намного, может быть, моложе тебя. И когда сознаешь, что, ну, не знаешь, то легче. Человек, который говорит: «Я все знаю», этого человека, ну, очень трудно учить, иногда просто невозможно. А в духовном отношении человек, который говорит: «Я разбогател, я богат, ни в чем не имею нужды», этот находится вообще в жалком состоянии. Человек, который постоянно недоволен собой, как Павел, будучи вот, ну, мы знаем, что нам вроде бы и стыдно стать на одну ступеньку или даже представить себя на одной ступеньке с ним. Тем не менее, он говорит о себе так: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к высшей почести звания во Христе Иисусе. Стремлюсь, не достигну ли я его так, как он меня достиг». Поэтому предела к совершенству нет. И благослови Господь, чтобы так вот, не стесняясь во всех отношениях, в духовном ли служении, ну, в смысле, в служении проповедью, в работе ли с молодежью, вот в частности, здесь молодежные работники собраны, беседили вот с курсантами, в данном случае преподавателем, или, может быть, кто-то из курсантов уже помогает регенту в служении, или, может быть, даже несет служение регента, а желает так подучиться, все равно необходимо, ну, иметь такое вот, ну, состояние, что не стесняться, если чего-то не знаешь, не показывать ни в коем случае вид, что ты знаешь. Поэтому тебя не будет никто учить. Будут стесняться, может быть, тебя учить, но если будешь сознавать свое невежество, то есть отсутствие знания, легко научить. И главное, что вот это постоянное недоверие себе, постоянное недовольство собой, оно поможет больше прогрессировать и самому, и, естественно, что при таком состоянии сердца и Бог может наполнять сердце больше благодатью. Потому Павел однажды так вынужден хвалиться перед коринфянами, говорит: «Они апостолы, я больше всех их потрудился», и тут же себя поправляет: «Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». Поэтому, сознавая себя только орудиями в руках Господа, которые Господь захотел в той или иной мере употребить для славы Божией, будем там ходить в смирении, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать, чтобы через нашу личную жизнь, чтобы через наше служение среди молодежи или в хору, или еще где, прославилось имя Господне. Господь в этом нам да поможет. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.